Вот теперь замерли уже все, и мы, и они. А обычный работник думского приказа чехвостил бандитов и в хвост, и в гриву на таком чудесном сленге, о котором я и понятия не имел.
«Охладись, скалопендра небритая, и пушечку свою пукалку медную с глаз моих убери, покуда я тебе ее при всех в такое место мизинцем не затолкал, что приспешники твои как репку неделю тянуть будут. Я, думный дьяк в законе, а от вас, тхмырил чернопрудненских, за версту трупами смердит. Я вас всех тут урою, запарю, за кирдык подвешу, так что вы у меня муравьев жрать будете и мочой козлины запивать».
«Какой мочой?» — нервно пискнул кто-то.
«Неразбавленной!»
Филимон Митрофанович пришел в такое неистовство, что уже начал рвать на впалой груди рясу, скрипя зубами так, что даже яга поежилась.
«Да мы ж не при делах! На такие-то раскопы не подписывались!» — невольно отступил атаман шайки. «Нам за участкового заплатили, а ты, мил человек, не серчай! Иди себе по-добру, по-здорову! Мы не волить не станем и грабить не будем. Своих не трогаем, понятия имеем. Берегат не путаем».
«Чё?» —
взвился гражданин Груздев правой рукой, не выпуская бороды разбойника, а двумя пальцами левой, резко ловя его за ноздри.
«Да я тебе сейчас при всех борзой нюх порву! Какой я тебе свой? Ты, птушила подзаборная! Нечеткие вы, пацаны! Я все сказал!»
Повисла тишина. Нет, кузнечки, конечно, еще где-то стрекотали, но не более, даже вороны с сороками заткнулись.
«И что ж теперь делать-то?» —
потерянно спросил один из разбойников, опуская лук. Дьяк вопросительно обернулся ко мне. Я откашлялся, стараясь придать голосу максимальный вес.
«Граждане бандиты! Приказываю добровольно сложить оружие! После чего гуськом идти в Лукошкино, где сдаться милицейским стрельцам Фомы Еремеева. Он определит вас в поруб, а далее...
ну, не знаю, видно будет по совокупности преступлений. Вопросы!»
Все молча кивнули. Атаман вроде отказывался сначала, но Филимон Митрофанович, держа его за нос, заставил таки кивнуть.
«Что ж, если вопросов нет, сдать кастеты и кистини нашему младшему сотруднику, а потом... шагом марш!»
Минут через 10, глядя вслед старательно топающим разбойникам, Митяй сыпал весь их боевой арсенал в ближайший овражек и неуверенно спросил.
«Так что, дьяку вроде благодарность служебную вынести надо? А то ведь, как ни верти, он по-любому нас от беды избавил».
Я поморщился. По факту, да, избавил и спас. Но желания благодарить никакого. Я обернулся к бабе-яге, она со вздохом кивнула.
«Гражданин Груздев, прошу вернуться вас в избушку, мы отбываем».
«Сей момент, сыскной воевода!»
«Надеюсь, вы понимаете, что мы бы прекрасно справились и без вашей помощи».
Ну да, как не понять?»
«Короче, вы в команде?»
«Куда ж я грешный аз есмь денусь?»
С чувством протянул Филимон Митрофанович и полез на крыльцо.
«Отколь еще и этот фрукт с нами нарисовался?» —
спросила бабка, когда дьяк исчез в избушке. Пришлось коротенько объяснить, что это царский приказ, дипломатическая уступка боярской думе, которая, как противовес, зачастую уравнивает как положительные, так и отрицательные стороны самодержавия. Моя домохозяйка, будучи женщиной опытной, пожившей на свете ни при одном государе, совсем мудро согласилась. Сочувственно покивала, задумчиво потеребила волосатую бородавку на носу и объявила о решении пойти-ка до чаю выпить. Избушка пошла себе привычным маршевым ходом по проселочной дороге от рощицы к перелеску, между полями, далекими деревушками, держа курс в том направлении, какое загодя было запрограммировано и назначено ей егой. Я же некоторое время простоял на крыльце один в раздумьях о причинах собственной недальновидности. Это, как вы догадались, легкая общепринятая формулировка исключительно для внутреннего применения. А так, если по-честному, то я костерил себя всеми матерными ругательствами за то, что вовремя не спросил этих бандюк доморощенных, Кто же заказал им остановить Лукошкинскую опергруппу? Кто заплатил им за то, чтобы нам устроили засаду? Бояре? Немцы? Нет, по традиции понятно, что в 99 случаях во всем виновен Кощей Бессмертный. Верно же? Он у нас извечный враг, главный преступник и криминальное лицо, ответственное почти за все преступления, произошедшие не только в Лукошкине, но и почти на всей территории царства государства нашего славного гороха. Однако, с другой стороны, если мы будем автоматически вешать все только на него, то риск, недолго думая, пропустить появление и других не менее опасных террористических групп. В свое время, не так давно, я чуть было не повесил всю вину на иноземного змея Горыныча, хотя в результате расследования вдруг четко проявилась тайная роль гражданина Бессмертного, дергавшего за ниточки. То есть, по логике, и обратная вариация могла бы произойти в любой момент. Ну, чисто теоретически, да? Вот именно. Значит, надо думать.
Ох, Аленушка, совершенно неожиданно для самого себя выдал я. Куда же я от тебя уезжаю? Зачем и почему? Что у нас на Руси происходит? Из-за чего мы вечно воюем? Хорошо, пусть не сами мы, но вечно кто-то пытается выстроить свою линию защиты против нашей, даже если у нас ее линии защиты до того момента и в мыслях не было.
А когда я, наконец, вернулся в избушку... Митя? Бабушка?
«Ой, не делай такое лицо, участковый!»
Хрипло ответила Яга, помогая нашему младшему сотруднику максимально эффективно заломить руки за спину боярскому соглядатую.
«Вот ведь можно подумать, что нам тот шпион с царским приказом так уж нужен? Да ежели мы его где потеряем, так нечто кто заплатит?»
«Отставить!» — громко приказал я. «Если наше начальство решило, что Дьяк обязан, как блогер али скандальный журналист, докладывать буквально все о наших делах и перемещениях, так тому и быть. Надеюсь, я выражаюсь в правильном стиле?»
«В целом, спаси тебя, Господи, да!»
— шепотом подтвердил мятежный Дьяк. Митяй под моим укоризненным взглядом тут же отошел в сторону. По лицу его было видно, что он лично Дьяку Фильке не верит ни на грош.
«А можно я его спрошу, когда на маменьке моей энтоморда хитрая жениться намерен? Ежели нет, так я его сейчас же своей рукой выкину и на Северном полюсе закопаю».
Гражданин Груздев скроил самое великомученическое выражение лица, на которое только был способен, и спросил.
«Нечто в вас, аспиды милицейские, ни единой капельки сострадания нет. Я же вас от лихих людей грудью закрыл, на нож пошел, живота не жалел. А вы меня, эдак-то, при всех, насилком жениться заставляете? Переборс!»
Даже мне пришлось мысленно согласиться, что это чрезмерно суровое наказание. Вслух я, конечно, этого не сказал, но подмигнул Мите, приказывая отпустить задержанного. С бабкой все было сложнее. Мы пустили избушку вперед ровным шагом и вдвоем присели на крылечке. Тот же Митя вынес нам по кружке горячего чаю с малиной. Разговорились не сразу.
«Стало быть, раз уж так карта легла, и выкинуть соглядатая боярского мы не можем, так ты и имей в виду, участковый. Ответственность за этого прощелугу бородатого я брать не стану. Коли сгинет где, не моя беда!»
Пожав плечами, я кивнул. В конце концов, любой поход – дело опасное и непредсказуемое. На Руси быстро проникаешься понятием некого легкомысленного фатализма, так что, как говорится, уж будь что будет, и ладно. Лучше расскажите, куда мы конкретно направляемся и какие лично у вас планы по ведению расследования. Мы ищем могилу?
«Не спеши, Никитушка».
Маленькими глотками, прихлебывая чай, баба-яга задумчиво глядела вдаль на расстилающиеся до горизонта крестьянские поля, перелески, одинокие деревеньки и проплывающие над ними кучерявые облака. Я подержал вопросительную паузу.
«Тут ведь вот какое дело. Когда мы при Кнуте Плетковиче
Гамсуновиче...»
«Да мне без разницы», —
привычно отмахнулась моя хозяйка.
«Когда мы при нем то колдовство экспертное творили, Вода в миске помутнела, но не покраснела.
И что?
А то, кабы не мертв он, но и не жив. Только детали с меня не спрашивай, сама знать не знаю, как оно такое может быть.
В смысле, этот красавчик уже 200 лет спит себе в хрустальном гробу и ждет, когда его разбудит поцелуй прекрасной принцессы?
Да тьфу на тебя, Никитка! Вот уж выдумываешь сказки. На деле-то боюсь, как бы все это расследование нам не так сахарно обернулось.
Мне бы стоило запомнить ее слова еще тогда, чтобы потом ничему не удивляться и хоть в какой-то мере быть готовым ко всему и всякому. Но сами понимаете, в школе милиции с первого дня вас учат опираться исключительно на факты, а никак не на мифические гипотезы. Особенно те, которые выдвигает легендарный персонаж древнерусского фольклора, успешно доживший в народной памяти до наших дней. И нет. Не то чтобы я не доверял Бабе-Яге, хотя на моей памяти не раз были моменты, когда она прекраснейшим образом ошибалась, попадала в просак или вообще лепила полную ерунду, пытаясь подогнать весь ход следствия под свою экспертизу. Всякое у нас бывало, но в целом бабка действительно была бесценной сотрудницей нашей опергруппы и прислушиваться к ее мнению стоило. Хорошо, будь по-вашему. Исходим из того предположения, что принц Йохан по-прежнему жив. Тогда с какого места мы должны начать его поиски?
С Белой Руси. Там, где граница польская да немецкая. В тех болотах белорусских, в далекой Беловежской пуще, где зубры, а сосны вековые, могучие спины чешут. В те годы далекие и моя избушка стояла.
Почему именно там?
Ну а где я еще бы столько царевичей-королевичей милолицых поимела бы? Надо ж места особые знать! Хмыкнула моя отчаянная домохозяйка, и в ее глазах на миг вспыхнули оранжевым отсветы старой печки, куда, возможно, и отправлялись невежливые гости.
Даже задумываться об этом не хочу. Не верю сказкам. Не первый день знаю бабку, поэтому и не верю. И Алена не верит. Как она там сейчас, одна, в суровом милицейском коллективе? Но само собой разумеется, что законную жену сыскного воеводы, да при этом еще и личную подругу матушки-царицы, никто не обидит. Это понятно. Но ведь могут и просто не слушаться. Тот же Еремеев при всем уважении ко мне лично не потерпит, чтобы его стрельцами руководила молодая баба. Да признаться по совести и старая, и любая вообще баба. Гвардейские бунты, возносившие штыками на русский трон очередную матушку-императрицу, в это время еще даже на уровне гипотез не сформировались. Ох, не сглупил ли я, оставив ее одну в отделении? Ведь она же бывшая бесовка, а Кощей не дремлет. «И сколько нам ехать до белорусско-польской границы?» Вдруг услышал я собственный голос.
«Ежели на курином ходу, так будем с месяц добираться»,
что-то посчитав на пальцах, решила Баба-Яга.
«Да только мы по-другому поступим. Помнишь ли охальника, который ко мне клинья подбивал?»
«Ну, вы общительная женщина. Кого конкретно вспомнить?»
«Да Клешего же!»
В этот момент на крылечко выперся Митька с голосовым сообщением, что где задержанный гражданин Груздев под кустик просится. А ежели мы, новохудоносоры языческие, ему в том откажем, так он нам в качестве мести и акта гражданского неповиновения будет все углы метить безжалостно цельными морями, разливанными и кучами араратскими. Короче, пришлось сделать остановку без вариантов.
«Никита Иванович, а ежели нам вот прямо сейчас?»
«Не начинай, Митя», — вздохнул я, поправляя фуражку. «По крайней мере, до границы мы не можем избавиться от Филимона Митрофановича. То есть бросим его... Нам же хуже. Терпи!»
«Да коли?»
А вот это извечный русский вопрос.
«Риторический?» —
вовремя вспомнил он. Я подтвердил. Периодически наш молодой сотрудник растет на глазах. Только периоды эти редки, и контролю за усвояемостью учебного материала никак не поддаются. Все случайно, все спонтанно, все не по уму, а через задницу. Это про нашего Митяя. И не то чтобы он у нас дурак какой, порой инициативный сверх меры. Но ко всему можно привыкнуть. Если раньше я его увольнял как минимум раз в 2-3 месяца, то сейчас как-то сработались. Тьфу-тьфу, не забыть сплюнуть через левое плечо и о дерево постучать, благо избушка под рукой. Я вдруг почему-то почувствовал, как тяжелое одеяло какой-то странной дремоты накатывает сзади, легко ложится на затылок, заставляя склонить голову на руки и... «Никита Иванович, вы уснули, что ли?» Передо мной стояла моя Алена, нежная и стройная, просто обворожительная в тончайшем полупрозрачном платье. «Милая, ты опять со мной на «вы»?» С нежной укоризной покачал я головой. «А я так скучал по тебе». «С чего бы? Я же тут», — удивилась она, и левая кружевная бретелька начала сползать с ее круглого плечика. «Да только вас баба-яга к себе требует». «Подождет. У нас всегда есть пара минут на поцелуи». «Вы всерьез, что ли? Я это, как бы, не в настроении». Она стыдливо отступила, я шагнул к ней навстречу, приобняв за талию, и на секунду дернулся, почувствовав крепкий запах чеснока и квашеной капусты в дыхании любимой.
«Да ладно уж, видать, судьба моя такая. Целуйте, пока дьяк не видит, а бабуленька, небось, за всю жизнь долгую не такой срамоты навидалась».
С меня мигом спал сон, а причмокивающие Митины губы я остановил буквально в сантиметре от своих. Ладонью. Хотя мог бы и кулаком. Вот что, Аленушка...
«Митя, закатывай губу обратно!» Сделали вид, что ничего не было. Потому что и не было ничего. А теперь докладывай, где мы, почему стоим, чем заняты остальные и чего, собственно говоря, от меня хочет Яга.
Мой верный напарник несколько раздраженно вытер рот рукавом, вытянулся и простенько пояснил. «Мы в лесу, не весть где. Дьяк на печке спит, а глава нашего экспертного отдела в густом лесу с лешим переговоры вести собирается. Так что только мое задремавшее благородие и ждут-с».
«А меня не берут», — с горьким вздохом признался Митька. «Велено кашу варить, избу сторожить, да за Филимоном Митрофановичем присматривать, чтобы он не гадил по углам и в тапки. За ним что, водится такое? Сам доселе не видывал, но по карманам мелочь всякая пропадает завидным постоянством. У меня воно, пока вы дремали, половину бублика кто-то спер, да на печи сгрыз под одеялом. Бессовестный тип. Право слово, а еще интеллигенция называется».
Я честно постарался отключить слух от его занудной болтовни и посмотрел в окошко. Действительно, лес, огромные деревья вокруг, высоко в небе чистый полумесяц и россыпь звезд, а невдалеке маленький костерок. По идее, бабка там. Значит, нехорошо заставлять ее ждать. Я поправил потрепанный китель, накинул поверх него большой тулуп из черной овчины и, чуть сдвинув фуражку на бекрень, вышел из избы на крыльцо. Вдохнул полной грудью чистый холодный воздух, проветривая мозги. Как же долго я спал, получается. В голове все еще цепко держалась неуверенная, но настырная мысль о напавших на нас разбойниках. Я давно живу в этом сказочном мире. Ну, как давно? 3-й год. И в случайные совпадения не верю. Тем более, что знали о нашем походе очень и очень немногие. Да считай, вся Боярская дума. Упертые в своем кондовом консерватизме бородатые пузаны с длинными посохами запросто способны были заказать нас любому киллеру. А что там говорить? Они могли запросто скинуться по червончику и нанять целую банду убийц. Если вспомнить ту разбойничью пушку, то вполне возможно, что все оно так и было. За всем стоят бояре. А может и не так. Но тогда это еще хуже.
«Никита Иванович!» Когда я спустился с крыльца, сзади вновь возник Митька. «Чуть не позабыл. Склероз мой юношеский. Вот оно. Держите!»
Я с некоторым удивлением принял из его рук тяжелую кочергу.
«Это тебя баба-яга просила захватить?»
«Никак нет. Это вам сувенир на дорожку. Порожняком скучно ходить. Так хоть кочергу с собой по кустам поволочете. Все веселее, ась!»
«Хорясь!» Мой оборзевший младший сотрудник мгновенно словил той же кочергой по лбу.
«За что обижаете сироту?»
«За нарушение субординации». Я с трудом выпрямил кочергу, нажав на нее ногой. «Следи за домом, если кто спросит. Мы с Егой на задании».
«Слушаюсь.
Да, и это. Если вдруг дьяк Груздев захочет сбежать, отпусти. Может, его волки съедят.
Потравятся бедолаги, уверенно буркнул Митяй.
Почесал пуленепробиваемый лоб и вернулся в избушку. Я же, положив незатейливый инструмент кочегаров на плечо, бодрым шагом отправился к оранжевому огоньку. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это небольшой костерок, у которого на пенечке грелась бабка.
«Здравия желаю главе нашего экспертного отдела».
«Не шуми, соколик, леший услышит».
«А разве мы не его тут ждем?»
«Его родимого ожидаем, кого ж еще?»
Яга хитро улыбнулась, демонстрируя страшный клык.
«Да только леший у нас плут известный, ему человека по лесу кружить одно веселье. Сам просто так не покажется, а уж коли и придет, так помогать задарма ни почем не станет».
«Это я помню, приходилось встречаться».
«Так вот, Никитушка, зачем я тебя звала-то?»
Бабка поманила меня пальцем поближе, шепча на ухо.
«Уж как леший заявится, так ты смотри, сиди смирно, в разговоры не лезь, что бы ни было. Однако ж, как только паскудник этот бородавчатый начнет на меня руки распускать, бей его кочергой прямо по кумполу».
«А если не начнет?»
«Начнет!»
— певуче протянула моя домохозяйка, зачем-то расстегивая верхнюю пуговку сарафана.
«Уж кто его, развратника старого, лучше моего знает? Так что не забудь, как только он того, ты его сразу энтова».
«Ну, в таком случае вам, наверное, было лучше Митю позвать».
«А тьфу на тебя, участковый! У него ж поди сила немеренная, шибанет кочергою от всей души так невинному лишему и кирдык! В раз лапти отбросит! Чего ж заради я мальчонку под статью уголовную подводить стану?»
«Ну, это правильно», — подумал я. «Митю под статью нельзя, он у нас маленький, дылда ростом за 2 метра. А как меня, женатого человека, так значит, запросто можно». Чтобы вы знали, это отнюдь не свидетельствует, что Баба-Яга относится ко мне с меньшей заботой. Просто периодически она искренне полагает, что раз я сам и есть сыскной воевода, то самого себя же под уголовную статью подводить не стану, верно? То есть уж я-то выкручусь из любой ситуации, перепишу протоколы, подделаю улики, запугаю свидетелей и все в этом духе. Как вам? Причем ведь именно наша милая старушка, как никто другой, заботится о чести милицейского мундира. Если умом Россию не понять, так это про нас. А как мы лешего вызывать будем?
«Феромонами», —
шепнула бабка.
«Чем?»
— неслабо прибалдел я.
«Слово такое греческое, вроде как возбуждаю. В простонародье у нас, значится, на запах пойдет».
И прежде чем я хоть как-то сообразил, что именно она имеет в виду, бабуля преспокойно встала, задрала юбку до колен и начала махать подолом на костер. «Мы не сеем и не пашем, не валяем дурака, с колокольни юбкой машем, разгоняем облака», почему-то вспомнилось мне. Но уже через секунду я догадался вежливо отвернуться и, зажмурив глаза, терпеливо ждать. Должен признать, что прошло не так много времени, когда со всех 4 сторон раздался отдаленный шум и треск. Значит, он идет. Как помнится, по нашей единственной встрече леший выглядел весьма впечатляюще. Поверьте, трудно забыть как его нестандартную внешность, так и особенный взгляд с ленинским прищуром и странными глазами в обрамлении длинных седых ресниц. Казалось, глаза эти могли произвольно менять свой цвет по настроению. Зеленые, желтые, голубые, карие, черные, синие, даже фиолетовые. Ну и нраву, как водится, старик был непростого. «Думаете, придет?» — спросил я, когда бабка утомилась и вновь присела на пенек.
«А то ж! Метод древний, женский, веками проверенный, уже прибежит, никуда не денется».
Яга сплюнула под ноги и еще раз строго посмотрела на меня.
«Все ли запомнил, участковый? Кочерга под рукой?»
«Да, разумеется. Стоять рядом, в разговор не вмешиваться, молчать в тряпочку. А как дед полезет обниматься, то бить его по затылку».
«Не сильно».
«Я постараюсь без фанатизма».
«Ох, не беси меня, Никитка!»
«Понял, понял. Я буду очень нежен». пришлось пообещать мне. Хотя, честно говоря, какого-то специального опыта в битье людей по голове у меня не было. Ну, чтоб кочергой уж точно. Следующую минуту смешанный лес зашумел, раздались взбудораженные крики ночных птиц, громко затрещали сучья, а потом из самой густой тьмы вдруг пружинистым легким шагом на поляну буквально выпрыгнул бодрый старик с бородой до колен, в расшитой петухами простой рубахе и обвисших штанах. Волосы седые, зализанные, расчесаны на прямой пробор и перетянуты на лбу узорчатым ремешком. Взгляд одновременно простодушный, хитрый и насмешливый. Я даже улыбнулся ему, как старому знакомому, но леший, в упор не замечая меня, с утробным рыком кинулся на бабку. Один миг, и крайне озабоченный старикан повалил нашу домохозяйку в сырую траву, сладострастно зачмокав губами. Блямс! Возможно, я не сдержал размаха, но на тот момент мои мысли были заняты другими материями. И притом у нас в отделении считается хорошим тоном стоять друг за друга.
Нихер хитрунг.
А, понимаю, минуточку. Я с трудом потянул лешего за шиворот, скатывая его в сторону с нашей распятой бабушки. Яга протянула мне руку и встала, осенив себя широким крестным знамением.
Вот ведь знала, что придет, что приставать будет. Ну ж так резво. Изголодался, поди.
В каком смысле?
«Да уж не в гастрономическом», — фамильярно подмигнула мне моя хозяйка. «Глянь-кась, живой хоть!»
«Живяхенький»,
— громко подтвердил леший, одним прыжком легко вставая на ноги.
«Так вы объяснились бы хоть, зачем звали, люди добрые? Чего уж сразу кочергой-то по башке?»
«Поговорить бы нам», — игриво улыбнулась бабка.
«Намек тонкий уразумел?»
Счастливо всхлипнул леший и, бросившись вперед с очередным поцелуем, вновь словил от меня кочергой по лбу.
«Скор ты на расправу, сыскной воевода!»
Сквозь зубы пробормотала глава нашего экспертного отдела.
«Но справедлив, тут уж не поспоришь. В другой раз уж со всей дури-то не лупи, ведь пришибешь нахрен еще».
«Ну, на вас не угодишь».
«Не бухти, участковый!»
Мы в четыре руки приподняли уже не такого бодрого старика на подмышке, пытаясь привести его в вертикальное положение. Леший сел, собрался, сфокусировал взгляд разноцветных глаз и спросил.
«Так, а ежели, к примеру, без битья, по совести, чё хотели граждане-милиционеры?»
«Помощи твоей хотим, друг сердешный!»
В пояс поклонилась ему яга.
«Уж не откажи в таковой услуги, а ежели чем платить придется, так с нашей стороны ничем отказу не будет».
«Искушаешь, девица?»
«Ни в одном глазу. Все честь по чести, уж коли ты к нам по совести, так и мы к тебе не задним местом».
«А чего ж не им?»
— обрадовался было леший, хватая бабку за талию. «Ну, то есть он попытался ухватить, но не успел». И я, кстати, тоже не успел понять, что делаю, вздымая кочергу и обеими руками опуская ее на бронированный затылок старикана. Леший хрюкнул, рухнув носом в остывший пепел маленького костерка. Бабка страдальчески втянула воздух ноздрями, помолчала и, уперев руки в бока, медленно обернулась ко мне.
«Вот чего ты размахался-то, а? Сколько можно его по башке бить? Он ныть пожилой человек. Ну, хоть не человек, так что ж, сразу гасить кочергой по маковке? Ох, Никитушка, сокол ясный, ты ж все ж себя сдерживай, а не то...»
«Да хотите, сами бейте». Даже почему-то обиделся я. «В конце концов, у меня просто нет такого опыта. Я же вам не медик какой-нибудь, чтобы контролировать чего-то там. Клиент жив, пусть скажет спасибо. И в конце концов, вы сами меня попросили».
«Спасибо!»
Едва сумел приподняться на локтях уже трижды битый леший.
«Так это... Чё я хотел-то? Не помню. Может, вы от меня чё хотели? Сами-то помните? А то мне вдруг чё-то показалось, будто... Поцелуешь ли меня, кума-душечка?»
Я размахнулся от души. Глава экспертного отдела при Лукошкинской милиции храбро прикрыла старикана и рухнула, получив прямой удар кочергой в лоб.
«Упс!» Леший уважительно посмотрел на меня, перевел взгляд на раскинувшую ноги бабку, покосился на кочергу, неуверенно подрагивающую в моих руках, и скорбно вздохнул.
«Твоя взяла, сыскной воевода. Все, что пожелаешь, исполню, только боли не бей. И так башка трещит ровно у неопохмеленного медведя по весне».
Минут 10 мы еще потратили на приведение в чувство старейшей сотрудницы нашего отделения. Баба-яга клятвенно пообещала зла не держать, а убить меня как-нибудь потом, когда мы это дело закончим. И несмотря на то, что я 28 раз перед ней извинился, взгляд бабки говорил о том, что до окончания расследования по пропаже принца я могу и не дожить. Когда же старик Леший наконец заставил нас признаться, ради чего мы тут юбкой махали, медленно покачал головой.
«Лот, стал быть, куда вас кривая вывела?»
Он неторопливо и даже со вкусом выгреб корявыми пальцами из волос с десяток мелких лесных жуков, сделал вид, что собирается бросить их в рот, ухмыльнулся, высыпал насекомых в траву и, наконец, продолжил.
«Ну что ж, хоть яга-бесстыдница меня в очередной раз обломила с поцелуями да лаской, однако ж смерти ейной я все одно не желаю. Может, мне в третий раз повезет?»
«Только ежели я пьяная буду, себя не помню. Или Никитушка-сокол ясный меня же старую в очередной раз кочергой по башке ошарашит».
«Бабуль!»
«Чего? Неправду сказала, что ли?»
Все еще надутая старушка потрогала большую шишку на лбу.
«В общем, в Белую Русь нам надобно. Туда, где земля польская начинается, и ляхи в соболиных шапках на конях по полям ездят, острыми саблюками звенят, холопов своих за чубы дерут, да пиво черное пьют без меры!»
«К Брестской крепостнице, стало быть», — уточнил Леший.
«Она же разрушена фашистами еще в начале Великой Отечественной...» Невольно брякнул я, и яга укоризненно покрутила пальцем у виска.
«Да». «Извините, не знал, что там уже сейчас крепость есть».
«Есть, да не про вашу честь. В крепостнице той слух идет, нечисть балует. Потому могут ворота чужакам и не отворять».
«У нас, между прочим, царская грамота на расследование», — чуть увереннее ответил я. «Выписано на мое имя и действительно на территории Великой, Белой, Малой и Червонной Руси. А также отдельный документ от немецкого посла Шпица Рутенберга, где Кнут Гамсунович гарантирует именем Австрии, Пруссии и Германии безопасный проезд по всем европейским землям».
«Подход серьезный», — согласился Леший, и глаза его вновь заблестели легкой игривостью. «Что ж, положим, укажу я вам дорогу короткую прямоезжую, так что на избушке уже к утру в Бресте будете. А только чем мою услугу оплатите, ась?»
Я покосился на бабку, она молча указала взглядом на кочергу. Но прежде чем мне удалось как следует замахнуться, лесной дедушка одним неуловимым движением вырвал у меня столь полезную вещь и, шутя, завязал ее узлом.
«Неужто ты думал, участковый, что меня долго и безнаказанно бить можно? Ну, раз-два стерпел, знакомство ради, так пора бы и счет предъявить к оплате».
«Да что ж ты хочешь, Лешенька?»
— елейным голоском пропела моя домохозяйка.
«Только на безобразие всякие я не согласная. И не проси. У меня хоть и костяная нога, а только разок пну куда надо, так почитай все хозяйство в яичницу болтунью и к гадалке не ходи».
«Точно нет?»
«Точно!» — я встал впереди бабки, закрывая ее спиной. Леший поднял к ночным светилам взгляд, полный разочарования и печали, потом подумал, решительно махнул рукой и предложил.
«А давайте друг дружке загадки загадывать. Коли победите, так я вам помогу. Ну, а коли нет, так и суда нет».
«Ах ты, пень трухлявый! Да неужто есть на белом свете такие загадки, чтоб я старая и не знала?»
«Верно молвишь», — призадумался старик. «Тогда в другую игру сыграем.
Карты цыганские по столу веером разбросим. Хоть в дурака, хоть в покер. А уж кто три раза подряд выиграет, тому и поцелуйчики с губ упоительных. Эй, кочергу не тронь!»
«Бабуля, не верьте ему». Я отдернул руку и прокашлялся, делая вид, что и не собирался ничего хватать, а так просто потягивался. «Он шулер. И карты у него крапленные, и в колоде 6 тузов, и все ходы записаны. К тому же азартные игры запрещены сотрудникам отделения».
Шахматы, шашки, нарды, камень, ножницы, бумага. В чё играть-то будем, сыскной воевода?
А давайте анекдоты рассказывать. Кто первый засмеется, тот и проиграл.
Темнишь, участковый, подозрительно прищурился седой леший. И ты ж не наш, не с нашего времени. Поди, тебе анекдоты не смешные будут.
Возможно, но тогда и вы не станете смеяться над моими. Они же для вас могут быть тоже не смешными.
«Белку в глаз бьешь, Никитушка!» — подзадорил Яга.
«Хоть я уже 100 раз просил ее не говорить обо мне такого». Лесной дед подумал, почесал репу, прикинул собственные возможности и крякнул.
«По рукам! А только чур, я первый рассказываю!»
«Без вопросов, начинайте!»
«Пришли мужики в кабак. Посидели, попили, поели и меж собою говорят: чего это дорого мы заплатили? А один говорит: я хоть и дорого, да не даром.
Как так?
А вот так. Вы что ж, не заметили, как хозяин отвернется, я сразу горсть соли из солонки ухвачу, да в рот.
Моя домохозяйка прыснула со смеху буквально через секунду. Я же потер переносицу. А в чем смысл?
Ну как, он же соль ел.
И что, соль не едят?
Так горстями же.
Ну и?
Не смешно, что ли?
Честно говоря, ни капельки. Я мысленно прикинул, что может быть хоть как-то адекватно для восприятия народного юмора уровня времен царя Гороха. Понял, что разум буксует, и выдал первое, что пришло в голову. Милиционер пишет протокол на ночную бабочку. Как же так, гражданка Фролова? У вас отец доктор наук, мама профессор филологии. Каким образом вы-то умудрились стать валютной проституткой? «Не поверишь, начальник, просто повезло!» Не засмеялся никто. Баба Яга и Леший тоскливо переглянулись. Потом старик спросил:
«А ночная бабочка, это кто?»
«Ну, по-вашему, гулящая девка с Лялиной улицы».
«А проститутка валютная тады кто?»
«По факту та же самая гулящая девка, но работающая с иностранцами».
«Ясно, ясно, уразумел. А ты мне точный адрес этой Фроловой подскажешь?»
«Да нет никакой Фроловой, это просто анекдот».
«Скрываешь, стало быть».
Я махнул рукой, и Леший принял эстафету.
Сидит кузнец в кабаке, выпил штоф водки и трезвый. Выпил стакан и трезвый. Выпил маленькую рюмочку, тут его и развезло. Ползет домой, думает: чего ж я сразу ту рюмочку не выпил?
«Где смеяться?» – спросил я, глядя на валяющуюся от хохота бабку. Старик возмущенно всплеснул руками.
«Где смеяться? Да везде же! Вот кузнец пил-пил, а не пьян, но стопочку принял и в стельку. Но думает, будто бы его в раз с одной стопки так ушатало. Дурак он! Разве не смешно?»
«Все пьяные дураки. Мы их в вытрезвитель отправляем, а не на шоу у Петросяна».
«А это что за зверь такой армянский?»
Хором удивились и Леший, и Баба Яга.
«Поди пьет, лезгинку пляшет, да кинжалом машет!»
Отложим объяснение, это долгая тема. Теперь моя очередь и снова про участкового в деревне. Итак, Потапыч, прекрати гнать самогон. Гоню и гнать буду. Да тебя ж посадят.
Так у меня сын будет гнать, и его посадят.
Тогда внук гнать будет, и внука посадят.
«Ну, а тогда уже и я выйду!»
Бабка охнула, хватаясь за сердце. Леший, не сдержавшись, тоже пустил скупую слезу. Смеха не было. Зато имело место быть жалость, печаль и вечное русское сострадание к бедному, притесняемому законом частнику, производителю алкогольной продукции. В общем, как вы понимаете, у меня просто руки опустились. Но отступать было некуда. Позади Яга. Таким образом, мы просидели, травя никому не смешные анекдоты, почти до утра. Когда же верхушки сосен окрасились розовым, а моя домохозяйка уже 3 часа клевала носом, болтливый леший наконец-то сдался.
«Ох, утомил ты старика, сыскной воевода! И сам доброй шутки не понимаешь, и меня грустью печалью загрузил сверх всякой меры. Шел бы ты тепереча от силь, куда тебе велено, а я не пленюсь, наикратчайшей дорогой тебя отправлю. Ну уж и ты для меня сотвори божескую милость, коли на обратном пути мимо с кочергой проходить будешь, так мимо и проходи».
Меньше чем через 5 минут Наша избушка бодрой рысью неслась по внезапно открывшейся в лесу широкой просеке. Кажется, я уснул прямо за столом, а зевающая баба-яга бесцеремонно выгнала дьяка с печки, заняв его нагретое место. Управление избушкой на курьих ножках полностью перешло под надежную Митькину руку. Тот распевал безумно знакомое. Из Новгородской гавани всегда по четвергам ладьи уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Нигерию, в Перу или в Либерию. И я хочу в Нигерию, я точно буду там. Никогда вы не найдете в наших муромских лесах плосконосых папуасов с кучей перьев в волосах. А в солнечной Нигерии, в Нигерии моей, прям столпотворение невиданных людей. И я хочу в Нигерию, в Нигерию, в Нигерию. И я хочу в Нигерию, я точно буду в ней. Под эту чудесную мелодию лично я спал без снов. Ход избы был довольно плавным, хоть и без рессор, но не как у Мерседеса, когда вас даже на ровном шоссе укачивает. Тут все иначе, и воздух свежий, и спится, как дома, и аромат хлебный, и тишина какая-то особенная, вроде как и не мертвая, наоборот. Куча звуков в ней шевелится, но ведь спать-то как раз не мешает. Куда там? Сон нежный, как в детском саду, когда кто-то ворочается, кто-то болтает, кого-то воспитательница уговаривает. То есть, хоть и слышно все, а нипочем просыпаться не хочется. Поэтому напарники честно дали мне выспаться, и в обеденное время меня потрепала за плечо уже сама яга.
«Вставай, Никитушка, крепость Брестская близко!»
«Немцы!» — не сразу проснулся я. Бабка о чем-то спросила дьяка, тот подтвердил.
«Коли есть там немецкий посланник, так мы к нему в первую очередь и наведаемся. Уж если принц Энто длинноногий назад столбовой дорогой ворочался, то, стало быть, на таможне отметился, и есть про него запись в архивах посольских».
«Я с вами пойду», — дернул бороденкой Филимон Митрофанович.
«Мне надлежит письмишко в Лукошкино отправить. Чай, бояре ждут, не дождутся доклада моего первого».
«Полночи писал», — буркнул Митька, возясь у печи. «Два огарка свечных извел. А уж что там понаписал про нас, неведомо. Поди опять гадость какую не есть беспардонную».
«Поговори мне тут, молокосос!»
Наш эксперт-криминалистка встала, раскинув руки между Митей и дьяком. Оба пофыркали, поскрипели зубами, но пойти в рукопашную не решились. Прекрасно знали, если дойдет до дела, то победительницей из рукопашной выйдет бабка. «Гражданин Груздев», я окончательно проснулся, решив, что пора все-таки брать ситуацию под контроль. «Раз уж вы едете с нами, пользуйтесь всеми удобствами в избушке, столуетесь и ночуете за наш счет».
«За государев счет! На меня, между прочим, тоже золотишко выделено было, покуда вы, охальники, все не отобрали».
«Да, заранее попилить бюджет мы вам не позволили. Но поскольку нам придется терпеть ваше участие в этом задании, то мы имеем право знать содержание ваших докладов. Хотя бы в общих чертах».
«Жулье в погонах вы и есть!»
– завизжал дьяк, видимо, надеясь, что его услышат в Бресте и спасут.
«Ничегошеньки не получите! Комарилия милицейская! Хоть пытайте меня, хоть режьте! Со смирением ангельским буду адовые муки претерпевать перед единым Господом, но разве еще перед Думой Боярской? Ответ держа! Ибо чаю вечной жизни и воскресения в кущах райских понеже».
«Младший сотрудник Лобов,
я Никита Иванович.
Выкиньте балаболы из нашего временного отделения».
«С превеликой сердечной радостью».
Митька поймал негодяя за шиворот и пинком ноги отворил дверь.
«В болото кидать, аль за лесок?»
«Куда докинешь?» — спокойно отвернулся я.
«На, на, Ирод, читаю фараонова твоя душа!»
«Дай-кась я сама погляжу, уж больно мне, старухе, любопытственно».
Баба-яга выхватила из дрожащих рук дьяка ровно скрученную грамотку, развернула и громко зачитала вслух.
«А ведь бесполезный Никита сыскарь. О деле государевом не радеючи, всю дорогу спал, храпя бессовестно, как с пьяну. А дурачок Митька Лобов, пес его верный, с угрозами ко мне тулился и в разные места пальцами тыкал прибольно. А яга ихняя, милицейская, со нечистой силою пола мужеского во темном бару разговоры вела тайные, задрав подол, через костер скакала, блудодействуя всячески, и потом еще и в игрище играла совращательные, в анекдоты богомерзкие, не иначе, как на раздевание.
Филимон Митрофанович, успел прошептать я, когда в глазах бабки сверкнули первые молнии. Примите совет. Бегите! Митя зажмурился, не желая видеть жуткой смерти дьяка, но и не разжимая хватки. У бедолаги в рясе со страху подогнулись ноги, он перекрестился в последний раз, но наша домохозяйка вдруг удивительно спокойно сказала.
«Ну а чего ж мы хотели, сотруднички? Видать, сокола по полету, льва по когтям, коня по скоку, добро молодца по соплям, а душонку писарскую продажную по его иным же строчкам. Пущай отправляет доклады свои». Главное дело, чтоб мы их прежде читали, а не то потом сюрприз будет.
Митя, выплюнь жертву.
Чегось?
Отпусти, говорю, Филимона Митрофановича, строго попросил я. Итак, пока мы не въехали в крепость, хочу поставить все точки над «и». Не пойдет это образное выражение к русскому языку, отношение не имеющее. Короче, вы, гражданин Груздев, можете оставаться на борту при исполнении двух условий. Первое. Вы показываете нам тексты своих докладов. Второе. Вы берете на себя часть хозяйственных работ в рамках общежития жилплощади нашей избушки. Каковая, напоминаю вам, за границей будет считаться чисто русской территорией. И действуют здесь законы царя Гороха, а не того европейского государства, по земле которого мы будем проезжать. Вопросы?
У меня вопрос.
Поднял руку Митя. Заткнись.
Нет более вопросов. Ну, может быть, риторического кроме. И не стыдно вам?
Ни капельки, оборвал я, уставившись самым прокурорским взглядом на дьяка Груздева. Вслед за мной к нему обратились и неласковые взоры моих товарищей.
«Бог вам, судья, новохудоносоры!»
Возведя очи к небу, простонал отчаянный дьяк.
«Зуб даю, что все доклады свои показывать стану, однако ж никаких изменений и правок вносить не дозволю. Ну, а по хозяйству помочь? Так мне пол подмести, дров нарубить, печи стопить, а то и кашу сварить. Дело-то привычное, холостяцкое».
«Принято». Мы с некоторой брезгливостью пожали друг другу руки в знак заключения обоюдного соглашения. А уже через полчаса избушка стояла перед воротами маленькой крепостицы Брест. Должен признать, что со стороны она смотрелась вполне себе мирно и даже как-то безобидно. Дубовые ворота, две вышки пограничного образца, улыбающиеся парни в стрелецкой форме европейского образца, не очень высокие стены из сосновых бревен, заточенных сверху. Въезд в древнюю крепость был практически свободным, что с европейской стороны, что с нашей. Само понятие «таможня», казалось, отсутствовало напрочь. Да, я замечаю такие мелочи, потому что Еремеев регулярно отправляет наших стрельцов в рейды по базару, где нет-нет, да и всплывает то контрафактная икра, то низкосортные ткани, с которых при первой же стирке течет краска, то паленая водка, а то и левые колбасы, не прошедшие банальный санитарный контроль. Потом полгорода от аллергии чешутся, а калмыцкие или турецкие поставщики-перекупщики только руками разводят и улыбаются белозубо. Вах, какие проблемы, мелочь, да? Им все мелочь. Сбагрил неизвестно чей товар, получил комиссионные, а там хоть трава не расти. Хорошо еще, что царь Горох в этом смысле к нам прислушивается больше, чем купеческому лобби, всегда умело покупающему голоса бояр в Думе. Но в данном конкретном случае у меня здесь просто нет ни полномочий, ни времени наводить порядок. Не говоря уж о том, что нас тут всего одна опергруппа с новым хитро выделанным членом, а грозные еремеевцы отсюда очень далеко.
«Кого до нас ветром занесло?»
Остановили нас двое бородатых молодцев с забавным говором и тяжелыми саблями на польский манер. Начальник Лукошкинского отделения милиции лейтенант Никита Ивашов. Козырнув, представился я. Стражники переглянулись, пожав плечами.
«Нам ваш Горох не указ. У нас тут, опади, свой наместник есть.
Пошлину плати!»
Филимон Митрофанович, разберитесь тут, а мы пока пойдем с верительными грамотами к наместнику. Бабуля, я подал руку Еге, спустившейся с крыльца. Митя, ты тоже с нами. Избушка все равно в ворота не пролезет. Мои сотрудники с мрачными физиономиями прошли вперед, а двое стражников остались стоять один на один с самым скандальным дьяком древнерусской истории. Они просто не знали, с кем связались. Мы уже отошли шагов на 100, а сзади все еще визгливо дребезжало на манер медного половника в чугунке.
«Ах вы, кровопийцы мздоимствующие! Ах вы, мытари креста неносящие! Иуды белобрысые, цезари картофельные! У кого деньгу трудовую отжать порешили? Да я самим царем на вась-вась чай пью! Да у меня вся дома по струночке ходит! Да я с вас! А ну быстро скинулись по 25 копеек, а не то прокляну ныне и присны во веки веков!»
Сама по себе приграничная крепость Брест представляла собой маленький городок изб на 10 плюс одна кузница, такая же изба, только побольше и с плоской крышей. Терем наместника, базарная площадь, одна церковь и один кабак. Думаю, в базарные дни здесь было очень много народу, даже если и сегодня, во вторник, прилавки ломились от обилия всяческого товара. Близость к Европе играла здесь двоякую роль. С одной стороны, активный товаропоток и всяческие выгодные пошлины, а с другой, в случае любого военного конфликта, именно Брест, как пограничная застава, принимал на себя первый удар. Жгли их не раз, но город поднимался. Ну что, сотрудники, я поправил фуражку, оглядевшись направо-налево. Предлагаю разделиться. Митя, вот тебе рубль мелочью, запасись провиантом в дорогу. Узнаю, что купил только водку и квашеную капусту, сдам под трибунал, как врага народа.
Обижаете, Никита Иванович.
Без малейшей обиды прогудил Митяй, сгреб деньги в огромную ладонь и исчез в базарной толпе. А мы с вами все-таки навестим местное начальство. Как я понимаю, вот единственный двухэтажный дом, и наверняка он принадлежит господину наместнику. Бабка молча кивнула, цепляя меня под локоть. В тот же момент я вдруг ощутил чужую руку в кармане своего кителя.
«Ай, нет, дяденька, не только не бей!»
Взвыл долговязый парень неопределенного возраста в драной одежке, когда я на автомате заломил ему кисть.
«Меня нельзя трогать, я больной! Ай, ай! Нурланка, не обейте меня! Я сын татарского хана, у меня таньга есть! Пусти, дяденька, злой, плохой! Обидел Нурланку!»
«Подюродивого косит», –
профессионально определила Яга и, поймав воришку за ухо, грозно предупредила.
«Слышь ты, шелупонь пеньковая, валять сель и уркам местным передай, чтоб нюх не теряли, да на опергруппу лукошкинскую борзеть не смели. Сечешь?»
«Секу, бабушка, понятия имеем, за края не заходим».
Парня словно ветром сдуло, а любопытствующий народ – сразу получил новую тему для разговоров. На миг мне показалось, что мы никуда и не уезжали с нашего базара. Простой люд везде одинаковый, и потрепаться любит, и пообсуждать, чего бы не следовало.
«Вот уж не ждали, не гадали, а и сюда добралась милиция. Не было печали, черти накачали. Раньше одному начальству гроши платили, а теперь поди и в отделение десятину нести заставят. Хотя б ежели б через бабку, то, может, и сговоримся. Она ничего так, симпотная».
«А участковый вполне себе так, молодеханик. В очах огонь, греческий неугасимый светится, и сзаду булки его и играют шибко, завлекательно. Ой, ё бабы, держите меня, дуру, семеро!»
«Сколько можно из трудового народу кровушку пить? Кому не олень на хребте нашим рабочим ездить? Кудыть податься честному контрабандисту? Уж коли так пойдете, то хоть у заграницу воровать переезжай. Там-то пойди, своего варья мало, от я б и трыды устроился. Тьфу, пора завязывать с боярышниковой опохмелкою.